Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпохи гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Повтор программы 2007 года из истории правозащитного движения. Чешская хартия 77 и ее уроки для России. Обсуждают славист и критик Томаш Гланц, на тот момент директор Чешского культурного центра, журналист Радио Свобода Андрей Шарый, правозащитники Александр Даниэль и Людмила Алексеева, на тот момент глава московской хельсинской группы, ныне покойная. В январе 1977 года появился документ, его подписали 242 человека, деятели науки, культуры, священники Чехословакии. Они критиковали правительство за нарушение Конституции, Хельсинских соглашений и документов ООН по правам человека. Самым известным подписантом Хартии 77 был Вацлав Гавел. Последовали репрессии. Помимо тюремных заключений, людей выдворяли из страны, молодых из университетов и школ. Истории Хартии сопутствовала и правительственная реакция под названием «Антихартия». В чем был смысл Хартии в момент ее появления, в эпоху брежневского застоя и цементирования режима в Восточной Европе? Томаш Гланц.
Хартия 77, безусловно, стала неким позвоночником вообще гражданской смелости в эпоху 70-х и 80-х годов, которая для чехословацкой истории была достаточно позорной как раз с точки зрения гражданских позиций, поскольку после 68-го года все-таки общество очень быстро согласилось на те условия, которые были навязаны руководством Советского Союза, и общество невероятно быстро приспособилось к тем условиям, которые были внешне и насильственно созданы. Это были условия, которые, с одной стороны, не являлись террором, который можно было бы сопоставлять там, со второй половиной 30-х годов в СССР, безусловно, которые создавали достаточно комфортные возможности такого обывательского материального существования при очень жестких условиях, которые касались не нарушения именно тех обстоятельств, которые были важны лояльному к советскому начальству, руководству Чехословацкой коммунистической партии и правительства. То есть свобода слова, так как мы ее сегодня понимаем, возможность публиковать книги, преподавать в университетах для специалистов и людей, которые во второй половине 60-х годов естественным образом становились лидерами в своих областях и после 68-го года были уволены из университетов. На все это надо было соглашаться. И таким образом можно было в относительном материальном достатке как бы жить свою жизнь. Это были условия позорные в том смысле, что они были связаны с некоторым как бы материальным достатком по сравнению, например, с ситуацией в Румынии или в некоторые периоды в Советском Союзе.
Обмен свободы на сытную жизнь.
Уточняет Людмила Алексеева.
Я хотел бы сказать к этой теме позвоночника как бы некой позиции гражданского сопротивления или такой элементарной гражданской смелости, что она сработала и в позитивном, и в негативном смысле слова. В негативном смысле это имеются в виду позиции, которые были критическими не только к эстаблишменту чехословацкому, но и к Хартии 77. Это моментально сформулировались позиции, которые критически относились к тому, что, например, в Хартию 77 входило очень много бывших коммунистических лидеров 60-х годов, которые после 68-го года были выгнаны из партии. Эти критические позиции относились к тому, что у Хартии 77 не было однозначной политической платформы, что туда входили и католики, и протестанты, и коммунисты, и антикоммунисты. Это многие критиковали как недостаточно сформировавшееся движение. И еще третья, может быть, самая такая четкая позиция, это была критика некоторой тусовки, скажем, альтернативного эстаблишмента, который сформировался потом, особенно в 80-е годы.
Спасибо Томашу Гланцу. Людмила Михайловна Алексеева.
Я помню радость, это мало сказать, счастье, когда мы узнали о Хартии 77, мы, я имею в виду, не только московскую и хельсинскую группу, там не так много людей было, но и весь этот диссидентский круг. Ведь в 60-е годы мы шли следом за Чехословакией. Мы очень тогда рассчитывали, вот такая недовольная советским существованием, довольно значительная часть интеллигенции в СССР. Мы надеялись, что вот эта попытка построить социализм человеческим лицом в Чехословакии, если она будет удачной, а мы верили в то, что она будет удачной, если и даст Советский Союз осуществиться, то это будет первый шаг на пути к нашему освобождению. Наш социализм тоже начнет приобретать человеческий облик. В 68 году, когда танки советские вошли в Прагу, они прошлись не только по надеждам чехов и словаков, но и по нашим. Мы перестали вообще верить в возможность социализма с человеческим лицом. И вот в 76 году, когда была образована Московская хельсинская группа, это была попытка обращения через головы советских властей и к лидерам, и к народам демократических стран вместе с нами добиваться, чтобы Хельсинские соглашения, которые подписали и главы всех демократических государств мира, и главы Советского Союза, и стран социалистического блока, чтобы они добивались соблюдения Хельсинских соглашений в полном объеме, включая гуманитарные статьи, где были перечислены основные права человека. Не имея возможности в этих своих требованиях опираться на Советскую Конституцию, мы вот ухватились за гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. И мы обращались и к общественности демократических стран, чтобы они нас в этом отношении поддержали. И мы именно от них ожидали поддержки. А оказалось, что никто из них не пошевелился, и первыми, кто нас поддержал, это были участники национальных и демократических движений в четырех советских республиках – в Украине, Литве, Грузии и в Армении. Но это все были товарищи по несчастью наши, советские. И вдруг Хартия 77. И она еще отличалась от наших документов тем, что не 11 человек подписали как создатели Московской хельсинской группы, и не 5 человек, как это было в Литве, а это был документ массовый. И это было большое счастье, потому что это была солидарность. Это вышло уже за пределы Советского Союза. Для нас это было очень много.
Взгляд Андрея Шарова.
Я бы два момента отметил. Первое, как говорят мои чешские друзья, была такая популярная пословица в Чехословакии в эпоху нормализации, так называется чехословацкий застой: кто не крадет своего государства, тот крадет своей семьи. Это одно из прямых социальных последствий разгрома Пражской весны. И то, что сделали хартисты, это попытка призвать государство к ответственности, попытка показать этому спящему обществу, более богатому, чем советское общество, с автомобилями «Шкода», с минимальным набором каких-то благ, который для советских граждан казался довольно приличным, показать, что это государство, которое откупилось от своего народа созданием вот этого вот образа жизни, что с него можно спросить за то, что оно делает. Потому что суть хартии – это то же самое, чем занималась Людмила Михайловна в свое время, то есть попытка добиться от государства выполнения тех обязательств, которые на международном уровне были подписаны.
А на самом деле не только добиться от государства обязательства, а на самое дело добиться от государства, чтобы оно не относилось к нам как к быдлу, чтобы они уважали достоинства и права своих граждан.
Совершенно верно. А второй момент, на который я бы обратил внимание, это такая штука контркультурная, это такая концептуальная контркультурная акция, потому что, насколько, опять же, я понимаю, Бархатная революция и все чешское правозащитное движение во многом было движением интеллектуалов. И хребтом Бархатной революции были студенты, и интеллектуалы там, и Гавел, и все эти имена – это люди культуры. И одним из поводов создания хартии был процесс над пражской рок-группой «Plastic People of the Universe», которые, собственно говоря, пели альтернативный рок, и даже там не было какого-то сильного социального движения за этим. Это была просто музыка. вот имена тех людей, которые хартию подписали, это, в общем, люди искусства, контркультуры, которых ставила в это положение их общественная позиция, а не их культурные взгляды. Там, помимо известного всем Вацлава Гавла, который драматург-абсурдист, там был там Людвиг Вацулик, один из авторов, собственно, «Харти», человек, который писал, и Иван Клима, известный писатель, и Иржи Груша, один из лучших чешских писателей. Вот этот контркультурный слой, который появился впервые, наверное, после 1968 года, когда уехал в начале 70-х Кундера. После «Харти» был снят как раз фильм по невыносимой легкости бытия Кауфманом. Это 80-е годы уже, но, тем не менее, это все такой вот из 68-го 89-й, такой вот еще один пилон. Этот пилон во многом был такая концептуальная артакция, я бы так сказал.
Спасибо, Андрей Юшаров. Давайте Томаша Гланца сейчас послушаем.
Я хотел, возвращаясь к конкретной истории «Харти-77», предложить для нашего обсуждения две ремарки. Во-первых, ремарка, касающаяся как раз понятия «контракультура». Это, безусловно, так, как здесь было сказано, что «Хартия-77» именно такую контракультуру сформировала. Тем более, что одним из ее как бы вдохновлений стал действительно судебный процесс над группой музыкантов, которые играли некий независимый психоделический рок, и которые назывались «Plastic People of the Universe». Любопытная черта этого движения или этой инициативы состояла в том, что это была далеко не только контркультура, что туда входили, с одной стороны, бывшие представители самого высокого эстаблишмента «Пражской весны» и Коммунистической партии Чехословакии 60-х, и с другой стороны, что все-таки первым пресс-секретарем «Харти-77» и вообще ее, может быть, более значимым духовным отцом, чем Вацлав Гавел, который в силу обстоятельств исторических стал, конечно, более ярким с точки зрения массмедиального присутствия представителем, был Ян Паточка. Ян Паточка, который был учеником и другом и Эдмунда Гуссерля, и Мартина Хайдегера, философ, который никогда не принимал участие в политической жизни своей страны, который занимался некой радикальной феноменологией, и который вдруг почувствовал некоторый сдвиг и своей личной биографии, и свой авторитет, который трудно в чехословацком контексте переоценить, как бы дал на пользу этому движению, которое для него самого было совершенно неожиданным. И стал некой, конечно, знаковой фигурой, поскольку как первый пресс-секретарь «Харти-77» подвергался очень многим допросам в первые месяцы 1977 года, и в итоге этих допросов скончался в марте 1977 года и стал таким образом первой трагической жертвой этого движения. Вторая краткая ремарка касается массового движения, которое, как сказала Людмила Михайловна, представляло собой «Хартия-77». Я думаю, с этим можно поспорить, и мне кажется, что как раз как бы с количественной точки зрения гражданская позиция «Хартии-77» оказалась, конечно, проигрышной, поскольку 242 подписанта в первой волне, это, конечно, было замечательно, это намного больше, чем 5 диссидентов в Литве. С другой стороны, за все последующие 13 лет «Хартию» подписали меньше 2000 человек. Это оказалось очень элитарным движением, и как раз общество в количественном смысле этого слова, граждане Чехословакии, выступили на стороне движение, которое приобрело такое рабочее название «Антихартия». Это было государством Коммунистической партии сформированное манифестационное движение, заявлением которого стало собрание интеллигенции и художников в Национальном театре в конце января, где уже тогда сотни представителей почти всех областей интеллектуальной жизни и художественной жизни страны подписали, не читая документ «Харти-77», который нигде не публиковался и никому, кроме тех, кто его подписали, не был известен, подписали, что они очень против такого нарушения строительства социалистического общества.
Чехословацкая «Хартия-77» и ее уроки для России.
Сейчас я бы хотела Андрею Шарму отдать слово.
Проблема заключается в том, что народ, он либо формирует общественную среду, и общественную среду, которая сопротивляется тому беззаконию, которое с ним творит, либо он не формирует. Вот в Чехословакии с ее большими, чем в России, демократическими традициями, в нынешней Чехии, такая среда сформирована. Их было 242, потом их было больше или меньше, потом была антихартия, которую подписали там и Карл Готт, который Гришин не подписывал, и Хелена Вондрочкова, известная там старшему поколению и даже моему поколению советских людей, да, тоже вроде не подписывала, потому что теперь это все уже не так почетно. Но, тем не менее, кончилось все это бархатной революцией. Далее это все продолжается тем, что чешский народ такой тихий-тихий, спокойный, но вдруг, когда надо, в нем просыпается что-то. И когда ставят им человека во главу общественного телевидения, которую они не хотят видеть, 100 тысяч выходит на демонстрацию, человека не ставят. Это та традиция, которая, к сожалению, либо вовсе не представлена в российском обществе, либо представлена совсем чуть-чуть, и хватает только на, так сказать, на замах большой. Может быть, конечно, русский бунт стремительный, беспощадный, поэтому, мне кажется, всегда бывает какой-то вот общественный процесс, в ходе которого появляются какие-то векторы, и они подталкивают общество в том или ином направлении.
Спасибо, Андрей Шарм. Людмила Михайловна Алексеева.
Должна сказать, что правозащитное движение, которое было костяком этого диссидентского движения, оно было меньше, чем диссидентское в целом. Что такое диссиденты? Диссиденты – это несогласные. Нас было мало, мы все друг друга знали, и поэтому я могу буквально обо всех говорить. Мы все были довольно благополучные люди в советской системе. Когда мы начали заявлять, что главный наш тезис, что не человек для государства, как это было принято в Советском Союзе, и как нас убеждали, что должно быть на самом деле, а что государство для человека, собственно, это был наш посыл, то мы как раз и оказались изгоями. Большинство оказались в лагерях или в психушках. Но не только те, кто позволял себе это говорить публично, но даже как-то близко к нам подходить или в чем-то проявить сочувствие, ну, там, скажем, посылки политзаключенным отправлять или что-нибудь, какие-нибудь такие не очень уж вызывающие гнев властей действия предпринимать. Так вот, все эти люди в обязательном порядке лишались работы, их дети лишались возможности получения образования, так же, как в Чехословакии, о чем говорил Томаш.
Томаш Гланц, пожалуйста.
Там были люди, которые не получали никакого признания, никакой защиты и даже никакой поддержки за границы. И действительно были люди, которые подготовили эстаблишмент, который наступил в начале 90-го года. В рамках некоторого исторического обзора хартии с сегодняшней точки зрения, наверное, следует заметить, что первое поколение политиков в Чехословакии после 90-го года было в определенном смысле основано именно на той группе, которая инициировала в конце 70-х это движение. Симптоматично для сегодняшнего чешского общества и для сегодняшних политических элит в Чешской Республике, что этих людей практически не стало в политике. Мы находимся все-таки в Москве, здесь же первым послом Чехословакии был Рудольф Сланский, который как раз входил в первое поколение хартистов. Тогда министром иностранных дел был Иржи Динцбир, который тоже относился к этому первому поколению. И президентом страны стал один из основоположников хартии Вацлав Гавел. Это поколение в силу очень разных причин ушло от власти очень быстро. И эстаблишмент, который мы имеем сегодня, очень резко отличается. Там несколько осталось людей этого поколения, но их стало очень мало, и их власть упала просто на много десятков процентов.
Я бы добавила, что они могли бы и не победить. И в этом, пожалуй, экзистенциальная правда людей, которые подписывали хартию и были диссидентами в Советском Союзе. Андрей Шары, пожалуйста.
Я хотел два слова сказать об антихартии, продолжая то, что сказал Томаш. Действительно, времена хартии и антихартии в Чехии прошли. В России возрождается практика антихартии, практика писем, которые подписывают деятели культуры, которые как раз хотят вот что-то там получить. Другое дело, что у тебя могут что-то отобрать, тебе могут что-то не дать. Не дать театр, не дать газету, не дать выставку художественную. И вот этот страх, вот это вот, видимо, рефлекторная штука, которая развита, может быть, у поколения созревшего и советской близкой классе интеллигенции, вот это вдруг оказалось довольно актуальным. Поэтому появляются разные общественные инициативы, так или иначе, которые находят широкую поддержку у мастеров культуры, у интеллектуалов, которые за это получают гарантию того, что к ним будут относиться достаточно снисходительно. Это ровно то же самое, что было в Чехословакии 30 лет назад. Тоже ведь никого бы не убили за то, что он не подписал бы антихартию. И были люди, которые отказывались это делать. Они рисковали просто своим благополучием, ничем большим.
Я бы хотела поговорить о том, в какой форме сейчас возможна человеческая независимость. Томаш Гланц, может быть.
Это сегодня, безусловно, у каждого по-своему. Это был большой исторический контекст того момента, когда сформировалась Хартия 77. Существовал некий общий враг и возможность сформировать такое настолько гетерогенное, непонятное с точки зрения политических позиций, даже с точки зрения гражданских позиций движения, как Хартия 77. Поскольку с сегодняшней точки зрения это, конечно, невообразимо, что за одним столом сидят представители бывшей коммунистической власти с католическими священниками, с людьми, которые вышли из тюремного заключения, с людьми, которые вообще антикоммунистические взгляды соблюдали и подчеркивали всегда, что все эти люди стали за одним столом и стали представлять собой одно движение, один вызов и один, безусловно, жест некоторой свободы, которая запечатлена и в тех 600 документах, которые Хартия за время своего существования составила, которые являются неким историографическим наследием ее, которые описывали отдельные случаи преследования сограждан. Это все сегодня не имеет аналогов, и мы не должны их искать, мне кажется. Сегодня совершенно другой контекст, совершенно другая структура власти, и таким образом и свободное поведение должно выражаться совершенно другими способами.
Томаш Гланц. Я сейчас передам слово Людмиле Михайловне Алексеевой.
Ну, вот Томаш говорит, что в Чехословакии потерян исторический контекст Хартии 77. Что касается Советского Союза и России, я бы не сказала, что у нас этот исторический контекст потерян. Правозащитное движение, возникшее в середине 60-х годов и особенно ярко проявившее себя вот в этом Хельсинском движении, которому и Хартия 77 присоединилась, это был первый этап правозащитного движения, которое, естественно, завершилось вместе с Советским Союзом. Если итогом советского периода развития правозащитного движения можно считать Конституцию Российской Федерации, принятую в 93-м году, где во второй главе как раз записано то, чего мы добивались, что не человек для государства, а государство для человека, и что государство обязано охранять, соблюдать и гарантировать права человека. Две больших разницы – записать в Конституцию и это реализовать. Основополагающие принципы правозащитного движения нынешние правозащитники полностью разделяют. Во-первых, категорический отказ от насильственных методов для утверждения чего бы то ни было, даже своих самых светлых идеалов. Во-вторых, гласные действия, не секретные, не подпольные. Это было особенно важно в советский период. И тот же самый принцип – добиваться, чтобы не человек существовал для государства, а государство существовало для человека. Это движение настолько не похоже, правозащитное движение в Российской Федерации, на советское шинда, кажется, что то умерло, а это новое. Участники нынешнего правозащитного движения, я бы сказала, с гордостью признают себя наследниками правозащитников, действовавших в советские времена.
Спасибо, Людмиле Алексеевой. К нам присоединился Александр Юрьевич Даниэль, историк правозащитного движения. Александр Юрьевич, мы бы хотели, чтобы вы сказали об исторических уроках Хартии 77.
Дальнейшая судьба идей Хартии 77 в двух руслах. Это политическая история Хартии 77, о которой я говорить не буду, она известна. Меня интересует сегодня гораздо больше роль Хартии как декларация нарождающегося гражданского общества. Вот у меня тут сообщение белорусской деловой газеты о встрече участников Хартии 77 с участниками белорусского общественного движения Хартия 97. Вот что сказали чешские коллеги своим белорусским последователям. Особо отметили, как сообщает газета, что цель подобных неполитических инициатив не борьба с существующим в государстве режимом, а создание условий для образования в Беларуси гражданского общества. Таким образом, в России вновь становится актуальным тезис одного из авторов манифеста «Хартия-77» философа Яна Паточки, который умер вскоре после опубликования манифеста, после многочасовых допросов в полиции. Тезис о неполитической политике. Или, как теперь предпочитают говорить в России, о гражданской политике. О политике, направленной не на традиционную цель оппозиционной политической активности, то есть отстранение нынешней правящей элиты от политической власти и перехвату государственного руля самими собой и своими союзниками-единомышленниками, а на совершенно другую цель – на изменение общества, на сдвиги в общественном сознании, на создание новых стереотипов общественного поведения. Вот модели такой неполитической политики, собственно, в течение многих лет демонстрировали восточноевропейские диссиденты. Но особенно эта модель внятно прозвучала, конечно, в деятельности Хартии 77. И добавлю еще все-таки в деятельности Московской Хельсинской группы, которая возникла на несколько месяцев раньше Хартии 77.
Спасибо Александру Даниэлю. Андрей Шар, исключительное слово.
Мне кажется, мы говорили о разных пониманиях понятия свободы сегодня. И хотя мы говорили на разных языках, есть нечто общее. Это исторический контекст и преемственность исторических процессов на протяжении 30 лет. И, как ни странно, это то, что довольно четко связывает вектор Хартии 77 с нынешней общественной практикой в России. Поскольку люди, которые подписывали Хартию 77, одна из их задач – это создать условия для свободного выражения собственной мысли. Та общественная динамика, свидетелями которой мы являемся в России в последних лет, это динамика обратная. Это затруднить условия для формирования общественной позиции, для выражения собственного мнения. Поэтому с этой точки зрения вот Хартия 77 и дает определенную веху на довольно далеко отстоящем от нас исторические дистанции, тем не менее, которые продолжают быть актуальны.
Чехословацкая хартия 77 и ее уроки для России.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Путинские элиты как основа исторического реванша и войны против Украины. Политологи Мария Снеговая и Николай Петров, журналист Борис Грозовский и историк Сергей Лукашевский. С него и начнем.
Когда на политической сцене появляется крупная фигура автократа, она сначала притягивает к себе внимание, в первую очередь. Все взгляды устремляются на него. Но затем, кроме этой фигуры, начинает различаться и фон. И не только потому, что всякого короля в той или иной степени играет окружение, но и потому, что система устройства элиты отражает и в большой степени определяет, несмотря на личностный фактор, то, в какую сторону идет общая система политического режима, как она развивается. Точно так же в 50-е, например, годы, когда прошел первый момент впечатления от фигуры Сталина и вообще фигуры генеральных секретарей Советского Союза, все больше и больше внимания стало уделяться тому, как устроена элита советская, как устроена номенклатура. Вот и сегодня очень важно увидеть за спиной Владимира Путина его путинскую или новую российскую элиту, поскольку именно это сочетание такого лидера и такой политической элиты, такой системы управления элитами привело нас сегодня в ситуацию агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. И, соответственно, понимание, как устроена эта элита, возможно, даст какие-то ответы на вопросы о том, какое будущее нас ждет.
Историк Сергей Лукашевский. Комментарии обозревателя Бориса Грозовского, автора телеграм-канала Events and texts.
Культурные политические элиты интересны не сами по себе, они интересны в связи с той политикой, которую они проводят. И вот если прочерчивать какую-то связь между современным путинским политическим режимом и советской политикой, по крайней мере, советской политикой после Второй мировой войны, то очевидно, что есть некоторые типологические общие черты. Как минимум, на мой взгляд, они заключаются в геополитическом антизападничестве, то есть вообще в попытке играть в геополитические игры, в попытке видеть, мыслить мир как шахматную доску и себя на этой доске видеть противоборствующей стороной с, соответственно, Америкой и Европой. Вторая, наверное, общая черта – это имперский реваншизм, попытка смотреть на страны, окружающие Россию, как на зону российских интересов, как на страны, не имеющие самостоятельной субъектности, не обладающие полной суверенностью и, соответственно, которые должны либо проводить политику, которая России будет нравиться, либо стать объектом вмешательства с целью сделать их политику такой, чтобы она России нравилась. И третья, наверное, черта – это неприятие либерального миропорядка, включая и права человека, и демократию, и все свободы скопом, разного типа свободы. Если мы как данность имеем вот такое типологическое сходство режимов, то вопрос, наверное, заключается в том, чем оно обусловлено. Обусловлено ли оно институциональными связями или, кроме прочего, оно обусловлено еще и генетически через то, что часть элит имеет общее происхождение с номенклатурой советских времен. Как раз на этот вопрос пытаются ответить работа, которая стала поводом для нашего сегодняшнего разговора. Научная статья, написанная Марией Снеговой, политологом, исследователем в Вирджиния Тех и в Джордж Вашингтон Университет. И Кириллом Петровым, сотрудником Института международных отношений и мировой экономики ММО и преподавателем МГИМО. Собственно, Мария и Кирилл доказывают, что да, такая преемственность есть, но они оставляют в стороне вопрос, именно ли преемственность повлияла на то, что режимы, политические режимы имеют типологическое сходство. То есть по факту есть преемственность внутри элит. А вот дальше начинаются интересные вопросы. Она ли повлияла на то, что и политические режимы сходны? Или что-то другое на это повлияло? Сам по себе факт удивительный совершенно, потому что на излете СССР номенклатура среднего и низшего уровня составляла всего порядка там, 2-3% населения. А вот если посмотреть на путинскую элиту, то там людей либо лично, либо через своих родных, связанных с советской номенклатурой не 2-3%, а все 60%. То есть общность происхождения мы видим, а дальше интересный вопрос, в какой степени именно она повлияла на то, что восторжествовала реваншистская идеология, на то, что, как Мария пишет, повлияла на развязывание войны против Украины и так далее.
Борис Грозовский, журналист, политолог Мария Снеговая по канве своей статьи о происхождении путинских элит и их анализа.
Прежде всего, анализировали карьеру топ-100 путинских элит, то есть то, какую самую высокую должность они занимали на момент распада Советского Союза. Кроме того, мы смотрели на семьи. Если взять топ-100 путинских политических элит, эти элиты строились, исходя из их должностей формальных, и репутационного, то есть исходя из экспертных оценок влиятельности этих лиц в современной путинской системе, кто из них либо делал карьеру в номенклатуре в позднем Советском Союзе, либо происходит из семьи людей, которые принадлежали к номенклатуре. И номенклатуру мы делим на две группы. Первая – это более высокие позиции, близкие к политбюро. А вторая – это менеджеры, так скажем, среднего звена и низшего звена, то есть те, кто, может быть, не имел непосредственного отношения к самым высоким политическим решениям, но, тем не менее, был частью системы. Наш результат показывает, что сегодня, 30 лет спустя, то есть уже больше, чем одно поколение спустя, после распада Советского Союза, свыше 60% членов топ-100 путинских элит имеют связи с советской номенклатурой. И мы считаем, что эта цифра, она достаточно серьезная. Наше исследование, ну, не то чтобы полностью радикально, да, меняет наше представление о российской политической системе. Большое количество таких исследований проводилось, но в большей части в 90-е годы, после распада коммунистической системы и Советского Союза, многие исследователи измеряли долю представителей управленческих элит в политических системах новых режимов. Например, бывшие члены КПСС составляли уже тогда в России при Ельцине свыше 80%. Причем особенно высока была их представительство в президентской администрации, правительстве, региональном руководстве. 75-80%. Для сравнения, в балтийских странах меньше 50%. И, например, были страны, особенно в посткоммунистическом пространстве Восточной Европы, где эта доля была 30% и меньше. То есть у нас воспроизводство было очень высокое с самого начала. Почему? И здесь мы опираемся на работы Ольги Краштановской и Лев Гудков, наш известный социолог, тоже писал об этом. Что на самом деле можно смотреть на демократический транзит России с конца 80-х до начала 90-х не как демократическую революцию, идущую снизу, как, например, это было в странах Балтии, во многих странах Восточной Европы, а скорее как на революцию представителей номенклатуры низшего и среднего звена, которые в позднебрежневской, ну, позднесоветской системе чувствовали, что у них нету никаких карьерных перспектив, потому что вот старые бонзы, члены Политбюро, не давали возможности для карьерного роста, они умирали прямо в своих креслах. И, как пишет Лев Гудков, например, именно средняя советская бюрократия, утратившая какие-либо перспективы роста благосостояния, карьерного продвижения, вертикальной мобильности в условиях закрытого общества, и стала активной движущей силой перестройки. Но как только они добились своего, смогли сместить представителей Политбюро, да, вот самую верхушку, номенклатуру, сама для себя открыла карьерные лифты наверх, она сразу же успокоилась, и на самом деле мы с середины 90-х годов медленно, но верно возвращались, собственно, назад в очень сходную по типу систему закупорки. То есть я не хочу сказать, что эти режимы идентичны, но, безусловно, воспроизводство авторитарных трендов имеет параллели. Это характерно не только для России. На всем постсоветском пространстве мы видим достаточно четкую корреляцию между странами, где выходцам из номенклатурных групп удалось существенную долю удержаться у власти закупоркой карьерных лифтов и автократизацией или реавтократизацией этих стран. Но что, мне кажется, важно, это несколько переосмыслить те процессы, которые мы в России наблюдали в конце 80-х, начале 90-х. Я еще помню, в нулевые, работая с Евгением Григорьевичем Ясиным, часто возникал спор. Реакция это, то, что мы наблюдали с там, середины 2000-х, реакция или реставрация? Так вот, наша работа намекает на то, что мы имеем дело с реставрацией, а не с реакцией. Мне кажется, это стало достаточно очевидно в последние годы. Я скажу, что много внимания было уделено представителям силовиков в российских политических элитах. При Путине мы видели существенный приток представителей именно силовых структур во власть. И мы задавались вопросом, номенклатура и силовики – это одно и то же или это разные люди? Для этого мы смотрели также на силовой бэкграунд представителей элит в нашей выборке. И вот то, что мы видим, что номенклатура и силовики пересекаются только на 30%. То есть мы имеем вот в топ-100 путинских элит, да, существенную долю людей, которые просто связаны с элитой из прошлых режимов за счет своих карьерных или семейных связей. А если какая-то ротация и идет, то эти люди, как правило, силовики. Это порядка 30% выборки, и здесь мы совпадаем с другими исследованиями. То есть в итоге мы имеем номенклатурно-силовую вертикаль, которая сегодня управляет Россией, что, мне кажется, намного объясняет от сути путинского режима.
Путинские элиты и война против Украины. Вопрос от Бориса Грозовского.
Как мы можем судить о том, что на сходство режимов повлияло именно номенклатурная преемственность, а не что-то другое?
Здесь, к сожалению, мы не можем, да, исходя из наших данных, напрямую дать такие ответы. Мы можем только гипотезы давать. И одна из идей, которую бы мы хотели впоследствии реализовать, это как раз сравнительно посмотреть данные, которые показывают, что чем больше доля выходцев из советской, там, коммунистических, политических управленцев в новом режиме, тем быстрее возникают процессы реавтократизации. Но напрямую мы не можем сказать, что вот Путин вернул советский гимн, потому что он сам, грубо говоря, из номенклатуры. Но понятно, что, во-первых, конечно, если эти элиты, для них вот их сравнительная перспектива, да, альтернатива, это не либеральная демократическая система, они ее не знают, она им не близка, во многом враждебна, потому что, скорее всего, период вот перехода, перестройки 90-е для них ассоциируется с достаточно болезненной утратой влиятельности. А вот прошлое, доброе советское, оно, скорее всего, им близко, знакомо и приятно. И здесь очень важный момент социализации. Мы видим, что большинство современных представителей вот этих путинских элит – это люди, родившиеся в 50-х, 60-х годах. То есть их взгляды, основные на представление о прекрасном, да, формировались именно в позднем советском периоде. Поэтому вот тот факт, что мы видим достаточно много параллелей и во внешней политике, скорее всего, связано именно с тем периодом социализации, который прошел у этих групп именно в тот момент и в определенных позициях карьерных. Ну, кроме того, для номенклатуры важно желание обязательно сделать так, как хочет начальник. Это отличительная черта как бы советской номенклатуры, некоторая лояльность. Исходя из этого, можно предположить, что расколы в элитах, которого многие, например, ожидают, он менее вероятен для людей с подобным типом установок и социализации. Силовики, безусловно, очень важны, но мы достаточно убедительно показываем, что силовики – это только часть, половина важной истории.
Когда вы сравнивали, сколько в нашей элите людей, имеющих связи с номенклатурой и других бывших социалистических странах, это вы сравнивали на момент середины 90-х?
Такие исследования были на момент распада Советского Союза, коммунистической системы, в тех странах, где удалось номенклатурным элитам удержаться у руля, там, скорее всего, происходила реавтократизация. И здесь надо понимать, почему. Скорее всего, это просто следствие того, что в этих обществах не было достаточного давления снизу, гражданского общества, да, мобилизации общества, которое бы вытолкнуло их, которое бы заставило систему обновиться того типа, который мы наблюдали, например, в посткоммунистических странах, в странах Балтии. И в России в том числе, несмотря на то, что были протесты, не было массового, по-настоящему массового низового движения, которое бы просто заставило как бы часть этих людей подвинуться. То же самое мы наблюдаем на многих странах постсоветского пространства, Центральной Азии, где сходные процессы привели к тому, что те же самые люди, оставшиеся у руля системы, в конце концов просто сконцентрировали власть и снова там возник авторитарный режим, который, конечно, другой режим, но, тем не менее, некоторые его черты явно обозначают преемственность с предшествующей авторитарной системы.
Отвечает Мария Снеговой и продолжает дискуссию историк Сергей Лукашевский.
Здесь, конечно, напрашивается в смысле вот сравнения России с другими постсоветскими странами. Безусловно, напрашивается вопрос об Украине естественным образом. И совсем недавно кто-то сравнивал состав руководства кабинета Зеленского и окружения Путина, и там совершенно разительные отличия, понятные по бэкграунду, по возрасту, но как получилось, что это там было возможно. И другая, конечно, страна — это Венгрия, где, безусловно, режим там по своей жесткости не сопоставимый с российским, но определенные какие-то сходства имеется, а при этом Орбан выходит как раз из среды либерально-демократического протеста, а совсем не из номенклатуры. Это вот первый вопрос. И второй, вы пишете, что вот это среднее звено советской номенклатуры, которое сейчас, собственно, у власти, активно поддержало и включилось в перестройку. Лидером перестройки был Горбачев. Горбачева трудно представить реваншистом. Да? Почему все-таки именно реваншизм, а не авторитаризация сама по себе, да, оказался такой по факту, ну, может быть, не родовой чертой, но определяющей характеристикой нынешней российской элиты?
Значит, сравнение Украина-Россия-Венгрия очень важное. Во-первых, есть понятие «необходимое и достаточное условие». То есть мы своей работой не ставим задачу объяснить всю вариативность авторитарных режимов. Безусловно, в Венгрии обновление элит шло в существенно большей степени, чем в России. Однако и в Венгрии, и в Польше представителям бывших коммунистических, да, вот элит удалось в существенной степени остаться у власти, потому что вот эти экс-коммунистические партии левые, сделали свой ребрендинг как таких модернизационных социал-демократических партий. И за счет этого, например, многим из них удалось остаться у власти. Украина, насколько я понимаю, ситуация была изначально достаточно сходной с российской, но потом там начало формироваться очень мощное гражданское движение, которое постоянно за счет нескольких электоральных циклов, да, пыталась добиться обновления своей политической системы с 2004 года, ну вот и вплоть до 2014. За счет этого можно говорить, что сегодня мы видим, конечно, радикальное отличие между составом украинских политических элит. Кажется, средний возраст, по-моему, там на уровне 30-35, и российских, где там средний возраст 55. Плюс это не просто сравнимо с Брежневым, но еще выше даже, чем в среднем по постсоветскому пространству. Так скажем, люди очень возрастные управляют нашей системой. Реваншизм. Нам кажется, да, что прежде всего вот эти тренды, они исходят из политики Путина, там Мюнхенская речь и так далее. Однако, если мы посмотрим на исследования, которые занимались российскими элитами в 90-е годы, мы увидим, что многие из них, там, например, Ричард Пайпс, показывают, что реваншизм присутствовал в российских элитах уже в 90-е, причем где-то с 93-95 годов. Это сожаление об утрате былого величия, нелюбовь к Западу. Пайпс конкретно пишет о российских генералах, с которыми ему довелось общаться, где эти настроения были очень высоки. А есть работа, например, Гёц, 2017 год. Он описывает взгляды внешнеполитические возможных кандидатов на президентские позиции в середине 90-х. Это генерал Лебедь, Примаков, Лужков. У всех из них присутствует запрос на более сильную, жесткую позицию России, особенно на постсоветском пространстве. Уже с 93 года была обновлена внешняя политическая концепция Российской Федерации, которая подчеркивала необходимость более четкой, жесткой позиции России на постсоветском пространстве и большую интеграцию этих стран в рамках СНГ. Понятно, что это все не говорит нам, что обязательно была бы война с Украиной, извините, специальная военная операция с Украиной в 2022 году, но реваншизм в элитах присутствовал уже на момент середины 90-х. Уровень антиамериканизма уже середины 90-х он начал расти, и по этому критерию элиты обгоняли население. Ну, а дальше была Югославия, Косово, и после этого какой-то разворот такой антиамериканский просто был неизбежен, скорее всего, независимо от того, кто бы оказался у руля России.
В этом смысле Мария Снеговая выступает как исторический пессимист. И вот ее анализ политической истории советского времени и ее лидеров в сравнении с нынешним режимом.
Сталинская система была достаточно персоналистской. Сталин был очень мало ограничен позицией Политбюро. Но самое важное, на мой взгляд, это параллели между текущей ситуацией и, например, Карибским кризисом, где никакая защита от дурака, которая должна была там в тот момент существовать в советской системе, не помешала Хрущеву поставить мир на грань ядерной войны, ядерной катастрофы, и очень похожие ситуации мы имеем сегодня. Советский Союз точно так же, да, вторгался в Венгрию и в Чехословакию, и, собственно, основная дискуссия, которая идет на Западе по поводу Украины, является ли сегодняшняя Украина Чехословакии, или она является Германией, условно говоря. Накладывает ли это на Запад определенное обязательство по защите его или нет? И, возможно, Путин просто просчитался. Он-то думал, что Украина – это условная там Венгрия или Чехословакия, а оказалось, что Украина – это все-таки Германия 50-х годов. Мне-то кажется, что Советский Союз, безусловно, система была гораздо более институционализирована, чем сегодня. Тем не менее, эти механизмы не защитили мир и соседние Советским Союзом страны от, в общем-то, подобных чудовищных вещей. Динамика достаточно похожа. Если смотреть, в принципе, на циклы российской истории, выходя даже за рамки, собственно, советского периода, а еще в Российской империи, то действительно периоды такой жесткой эскалации противостояния с Западом, как правило, сменяются периодом небольшой хотя бы либерализации при следующем правителе. И особенно в силу вот санкционной политики, очень жесткого ответа Запада, который мы сегодня наблюдаем, скорее всего, достаточно печальное состояние, в котором окажется экономика России в результате вот этой ситуации в Украине, скорее всего, будет желание как-то либерализовать отношения с Западом после ухода текущего лидера. Но здесь многое зависит от того, как вообще закончится этот кризис Украины. Пока еще рано, мне кажется, говорить о каких-то итогах. Но, скорее всего, будет запрос со стороны элит, что сами они очень сильно пострадали, на какую-то, в кавычках, нормализацию отношений с миром. Это хорошая новость, а плохая новость состоит в том, что срок вот таких персоналистских режимов типа нашего, как правило, ограничен жизнью их лидеров. И это в итоге выходит за рамки социальных наук и становится во многом медицинским вопросом, когда такая возможность появится.
Политолог Николай Петров не готов согласиться с коллегой Марией Снеговой.
До 24 февраля Путин мог жить так долго, как ему позволяла бы медицина. Он выбрал другой вариант. И в этом смысле уже все те политологические расчеты, они уже не срабатывают. Мне кажется, что наш режим не жизнеспособен, и политэкономическая база режима, она подорвана кардинально. Именно поэтому говорить о том, что кто-то заменит и будет куда-то движение, нельзя. Если раньше это было как качели, больше конфронтации, меньше конфронтации, теперь это все куда-то вылезло наверх, это все ломается. Закономерности и колебательные циклы, которые были раньше, они перестают работать. Они перестают работать применительно к нашей стране, но они, в общем-то, не очень хорошо работают и применительно к мировому порядку. Поэтому, я думаю, что режим закончится гораздо раньше, чем природа отпустила Владимира Владимировича Путина. И второе, к сожалению, я не вижу каких-то вариантов радикального улучшения ситуации, потому что она слишком далеко зашла. Просто так прийти и теперь сказать: «Извините, мы сделали что-то неправильно, а теперь давайте жить как раньше», уже, в принципе, не получится. Но я бы добавил одну важную вещь. Система – это во многом паттерны поведения людей. Да? Но мне кажется, что все расчеты, там 10 у нас, 50 или 150% выходцев из силовиков или из номенклатуры, это гораздо менее важно, чем то, какая есть матрица в управленческой системе. У нас чекистократия, но не потому, что там сегодня процент людей с бэкграундом из спецслужб больше, чем это было 10 лет назад, а потому что матрица управленческая у нас абсолютно чекистская, да, и достаточно одного заместителя министра из ФСБ для того, чтобы вся управленческая структура министерства работала вот в этой самой матрице, в режиме спецопераций, в закрытости, в конспирологической модели, когда то, что не делаешь ты, делают против тебя, и главное, в отказе в субъектности простым людям. В этой конспирологической чекистской матрице есть мы и наши враги. А общество, и в данном случае, мне кажется, главная ошибка Путина и системы в связи с Украиной не недоучет там сил Украины и так далее, а отказ людям, отказ обществу в субъектности. Да, что видел Кремль? Он видел слабого лидера, популярность которого была очень низкой и продолжала падать, и какую-то абсолютно хаотичную систему. И казалось, что достаточно ткнуть пальцем, и все это развалится. Этого не произошло именно потому, что про людей здесь никто не думал, а думали про элиты, которые тогда в Украине выглядели слабыми и, в общем, объективно таковыми и являются.
Отказ в субъектности обществу, и уже не первый раз Путин, кстати, просчитывается именно с Украины, 20 лет подряд, на самом деле, отказывает украинскому обществу в субъектности и каждый раз на этом проигрывает. Но именно это в том числе является следствием социализации в номенклатуре и вот в силовых структурах. Потому что именно там, в советский период, была вот эта идея, да, что общество и прочие вот эти вот движения – это все результат работы каких-то враждебных сил. Что, собственно, субъектности у самого общества нет. Вот эта традиция, на самом деле, она идет со времен Холодной войны и представление КГБ о том, как организуются Западом разнообразные активные операции. Отражение это находит, безусловно, во внешней политике Путина, и даже наша внешнеполитическая доктрина с конца 90-х, но особенно там середины 2000-х, она вот этот момент отражает, что эти разнообразные цветные революции – это все результат работы враждебных сил западных, как правило, по подрыву стабильных режимов на постсоветском пространстве, ну и в том числе и внутри России.
На фоне войны России против Украины анализ путинских элит.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.